Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «Истории философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. В цикле «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Ивана Бунина. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
В прошлый раз мы закончили изучение Порфирия. Следующий философ, относящийся к течению неоплатонизма, это Ямблих. Виктор Петрович, что нам о нем известно?
Ямблих был сирийцем. Родился во второй половине третьего века и скончался около 330 года. Хотя Ямблих, конечно же, неоплатоник, но сам себя он таковым не считал и именовал себя пифагорейцем. Но если мы почитаем трактаты Ямблиха, то мы, конечно же, увидим, что Плотин и Порфирий оказали на него огромное влияние.
Ведь Порфирий был его учителем.
Да, какое-то время Ямблих жил в Риме и учился у Порфирия, но затем разошелся с ним и уехал в Сирию, где создал свою собственную школу.
А неизвестна причина, почему Ямблих разошелся с Порфирием?
Я думаю, что причиной этому была излишняя философичность Порфирия и излишняя его верность классике античной философии – Аристотелю, Плотину, Платону. Ямблих все же гораздо больше благоговел перед Пифагором. Даже написал биографию Пифагора, «Жизнь Пифагорова», так называется его работа.
Вообще известно, что Ямблих написал достаточно много произведений, хотя многие до нас не дошли.
И среди этих работ мы видим очень много работ, посвященных математике. Ямблих был действительно последователем Пифагора и обожествлял число. Среди этих работ такие, как об общей науке математики, о Никомаховом введении в арифметику и даже теологумены арифметики. Явное такое богословское понимание числа, именно то понимание, которое мы и встречаем у Пифагора. Но есть и богословские работы, среди которых известная из дошедшая до наших дней о египетских мистериях.
Чем Пифагор так привлекал Ямблиха?
Я думаю, прежде всего, своей религиозностью. Ведь Пифагор, как никакой другой философ, акцентировал внимание на религиозном аспекте философии. Пифагор четко показывает, что философия – это всего лишь средство для спасения человека. Она не имеет своей самодостаточной сущности. И все остальные виды наук, и даже математика, все они существуют только лишь для религии, только лишь для спасения человека.
Эта же мысль встречается и у Платона, и Порфирия.
И у Платина, и у стоиков, продолжу я. Но все-таки у Пифагора эта мысль выделена четко, во-первых. Во-вторых, Пифагор – основатель этого направления. А как часто бывает, последователи отходят, начинают искажать. И поэтому я думаю, что Ямблих идет по тому же самому пути, по которому шли и многие его современники. Найти тот самый древний авторитет, истинный, неискаженный, опираясь на который и можно построить истинное учение, в котором будет синтез всего – науки, философия и религия. Учение, которое даст действительно истинное спасение.
Вернуться к источникам.
Да, вернуться к источникам.
А в чем же у Ямблиха тогда проявляется влияние Плотина? Ведь известна печально знаменитая попытка умножения ипостасей.
Конечно, Ямблих не мог остановиться на том начальном этапе, на котором стоял Пифагор. И, естественно, он опирался на выдающиеся работы своих учителей Порфирия и Плотина. Но при этом Ямблих старался продолжить тот путь, по которому пошел Порфирий, конкретного поиска пути спасения человека, путь религиозный, путь, который покажет человеку те ступени восхождения к Богу, по которым человек должен идти. И я думаю, что именно это было причиной того дробления ипостасей, которое предпринял Ямблих, несмотря на то, что Плотин в своей работе против гностиков ясно и четко запретил умножать ипостаси, написав, что ипостаси есть только три, не больше и не меньше. Но, однако Ямблих все же рассуждает, вот типичный пример его рассуждения. Единое. Плотин указывает, что единое можно описать как в апофатических терминах, так и в катафатических. Но для Ямблиха понятно, что апофатическое, то есть отрицательное понимание единого, выше, чем катафатическое. И это же четко, логически обосновал и Порфирий, указав, что Бога можно понимать только путем отрицания у него любых акциденций. Следовательно, собственно единое, по Ямблиху, не может быть никак названо. Если же мы единое называем единым или единое называем благом, то это уже более низкое единое.
И ему можно дать видородовое определение, которое будет также восходить еще более общему.
Совершенно правильно. И поэтому единое у Ямблиха раздваивается. Есть единое, полностью непознаваемое, и единое, немного познаваемое, уже как благо и как единое. То же самое происходит и с другими ипостасями, правда, там членение идет еще больше. Ум у Ямблиха уже не только раздваивается на ум как мысль и ум как бытие, но и на ум как совокупность идей, платоновских идей. Получается уже троякое понимание ума. Душа распадается на еще большее количество уровней. И, что примечательно, каждому этому уровню Ямблих дает имя определенного Бога, четко показывая, что это не только философия, это именно религия. И не просто религия, это наша родная греческая религия отцов, по которой так скучали, по всей видимости, поздние эллины, заброшенные уже в такое безвременье.
Ну, а может быть, причина несогласия Ямблиха с Плотином именно в том, что они оперировали разными понятиями, и то, что Плотин определял как единое, он совершенно не имел в виду вот этот категориальный аппарат, который вводит Ямблих уже.
Возможно, вы правы, здесь сложно ответить на этот вопрос. По крайней мере, можно сказать одно, что современные исследователи творчества Плотина также отмечают у него некоторую, ну, не хочется говорить непоследовательность, но некоторые сомнения, некоторые колебания. И часто видно, что душа у Плотина тоже понимается как высшая душа, созерцающая ум, и низшая душа, оформляющая наш космос. И ум у него понимается как не совсем четко одна ипостась. В чем причина этого? Возможно, можно согласиться с замечательным современным философом Михаилом Анатольевичем Гарнцевым, профессором МГУ, который сказал, что основное противоречие философии Плотина состоит в том, что у него статика мировых ипостасей не вмещается в динамику внутренней духовной жизни. И вот эта попытка как-то соединить, ликвидировать вот это противоречие между динамичным внутренним духовным миром человека и жесткой статикой трех ипостасей, которая у Плотина, не будем этого отрицать, очень четко обоснована. Очень четко. И, надеюсь, мы помним эту логику Плотина. Действительно, можно согласиться, что три ипостаси, ни больше, ни меньше. Ну, а как без динамики внутреннего мира?
Ну как же, они же эманируют, едино эманируют из себя ум, ум эманирует из себя душу, то есть все-таки динамика какая-то здесь присутствует.
Ну, эта динамика достаточно статичная. Едино эманирует из себя ум, при этом нисколько не умаляясь. Оно остается в совершенной неизменности. Его динамика статична, если можно так сказать, а духовная жизнь человека, она воспринимается мной непосредственно. Я вижу жизнь своего внутреннего мира. Может быть, именно это, может быть, другие размышления подвигли Ямблиха и последующих неоплатоников на такое умножение ипостасей, сказать сложно, но можно сказать с определенностью одно. Последующий неоплатонизм без этого умножения ипостасей уже не мыслится. Неоплатонизм ренессансный, неоплатонизм XIX века, когда он вновь был открыт многими философами, это всегда неоплатонизм, имеющий большее или меньшее количество ипостасей.
Но разве этот путь не тупиковый? Потому что ведь можно умножать так до бесконечности ипостаси.
В свое время очень остроумно над этим путем подшутил английский писатель Гилберт Кит Честертон, который по поводу некоторых таких вот неоплатоников написал, что читаешь их работы и так и представляешь, что этот философ сейчас находится на 87-м уровне под уровень С.
Да, очень остроумно.
Да, ну и вы правильно замечаете, что это путь тупиковый, потому что это путь не совсем философский, хотя, может быть, религиозный. Он как-то людям помогает, основываясь на каких-то своих собственных мистических, конечно, не церковных представлениях, построить какое-то свое собственное представление о спасении. Конечно, это оккультизм. И Ямблих, безусловно, является одним из таких философов, давших основания, в том числе и современному оккультизму.
Но также мы знаем, что не только современному оккультизму дал основание Ямблих, но и способствовал возрождению язычества. Так, мы знаем, что император Юлиан Отступник как раз в своем возрождении язычества вдохновлялся трактатами Ямблиха.
Да, и я думаю, что Юлиана Отступника можно понять. Человек, который не принимал христианство, который хотел вернуть Византию в лоно языческой религии, прекрасно понимал, что в одну и ту же воду не входят дважды. Что нельзя вернуться во времена религии V или VI века до Рождества Христова. Должна быть, конечно же, какая-то новая, ученая религия, учитывающая достижения платоновской, аристотелевской, неоплатонической философии. И Ямблих Иоанну Отступнику представлялся именно тем человеком, который предложил гениальный синтез науки, философии и языческой религии. Правда, мы знаем, что этот синтез практических результатов не имел, и попытка Иоанна Отступника окончилась неудачей.
Следующий представитель неоплатонизма – это Прокл. Пожалуй, это наиболее известные и наиболее плодовитые представители неоплатонизма.
Да, тем более, что Прокл был афинянином. Афины все же долго оставались центром культурной жизни Римской империи. Родился Прокл в 410 году, скончался в 485 году, прожил, как мы видим, достаточно долгую и очень активную в интеллектуальном плане жизнь, оставив после себя достаточно большое количество трактатов.
Но, тем не менее, трактаты Прокла, конечно, отличаются сухостью. Их достаточно сложно читать.
Достаточно сложно читать, да. Тем более, что среди его трактатов очень много комментариев. Комментарии на платоновского Парменида, комментарии на платоновский Тимей и многие другие комментарии. Выделяется среди его работ очень небольшая работа, которая называется «Платоновская теология». Это фактически учебник по современному неоплатонизму, где Прокл говорит о различных ипостасях бытия так, как будто это вопрос уже доказанный, установленный, и в нем уже никто не сомневается, как и пишутся обычные учебники.
Ну да, если Ямблих как-то сомневался и ставил скорее это как проблему, не давая ей ответа, то Прокл уже совершенно априори все это рисует.
Да, и, возможно, именно с этим связано такое вот влияние Прокла. Академический философ, афинянин, разбирающийся во всех тонкостях платоновской и платиновской философии, к тому же, слава богу, написавший учебник, так что нам уже не надо думать и копаться в сложных трактатах Плотина, Платона, Порфирия, Ямблиха, Аристотеля и других философов. Ну и получил прозвище «Божественный Прокл». К тому времени многие уже не помнили имен Плотина, других ранних философов неоплатонизма. Прокл же был на долгие и долгие годы божественным.
Прокл облегчил жизнь многим и многим людям, не заставляя их возвращаться к первоисточникам.
Да, и поэтому влияние неоплатонизма, которое мы видим на последующую, особенно христианскую и, как мы увидим дальше, мусульманскую философию, это прежде всего влияние Прокла. Так в некоторых трактатах просто встречаются буквальные цитаты из Прокла, ну, разумеется, без упоминания имени автора. Для того времени это было просто не характерно. Это сейчас мы считаем цитирование без указания автора и наименования его работы плагиатом, а в то время это было нормальным явлением, и ничего в этом предосудительного никто не видел. Таких цитат много в работах псевдо-Дионисия Ареопагита и других философов.
Ну вот вы сейчас сказали о том, что Прокл оказал влияние на мусульманскую культуру, и здесь надо, конечно, пояснить, как это произошло.
Дело в том, что вскоре после смерти Прокла, в 525 году, император Юстиниан издает эдикт о закрытии последней уже к тому времени философской школы Платоновской академии.
Скорее всего, просто Юстиниан видел в нем рассадник язычества.
Ну, безусловно. Закрывались они именно как языческие школы, а не как просто центры мудрости. Книги при этом не сжигались. Но философы не могли с ним смириться, и они, так сказать, эмигрировали из Византии, то есть уезжали на восток, вначале в Дамаск, затем в Багдад, куда увезли и практически все книги, не только философские, то есть Платона, Аристотеля, Плотина, но и, естественно, научные. Среди этих книг были работы и Гиппократа, и Птолемея, известнейшего астронома, и Архимеда, известнейшего физика, и Эвклида, великого математика. Поэтому античная наука, античная философия становится достоянием жителей Багдада.
Который с 7 века становится мусульманским.
Да, мусульманским, арабским городом. И арабы, мусульмане, начинают знакомиться с этим богатейшим античным наследием. И именно благодаря этому мы и имеем тот арабский, мусульманский ренессанс конца первого, начала второго тысячелетия. Именно благодаря тому, что в их руках оказались бесценные сокровища античного мира и появились такие великие умы, как философы Аль-Фараби и Ибн Сина, врач Ибн Сина, астроном Улугбек, математик Аль-Хорезми и многие-многие другие. Так что можно сказать, что не только Византия унаследовала античную, прежде всего, греческую философскую мысль, но и арабская культура. Но это продолжалось не так уж и долго. Об этом замечательном феномене арабского возрождения, арабской философии, мы подробнейшим образом поговорим в свое время. А на этом, наверное, можно закончить знакомство с античной философией.
Ну да, потому что как такова античная философия прекращает свое существование.
Прекращает свое существование в начале VI века. Хотя и после Прокла будут существовать еще философы Дамасский, Симпликий. Они будут развивать некоторые идеи, но их влияние будет уже ничтожным, и поэтому можно смело говорить об окончании античной философии в конце V, начале VI веков после Рождества Христова.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о поэзии Ивана Бунина. Бунин, как известно, был человеком безрелигиозным. Но многие даже из верующих людей готовы простить ему его безбожие за стихотворения «И цветы, и шмели, и трава, и колосья», написанное в 1918 году. И даже воспринимает это стихотворение как свидетельство осознаваемого самим автором христианства. Посмотрим, так ли это. Для этого нам придется проделать путь, обратный пути бунинского стихотворного лирического героя, идя от последних строк этого стихотворения к первым. Но прежде, конечно, нам придется прочесть его вслух, обращая при этом внимание именно на эти последние строки. Напомню его текст. «И цветы, и шмели, и трава, и колосья, и лазурь, и полуденный зной. Срок настанет, Господь сына блудного спросит, был ли счастлив ты в жизни земной. И забуду я все, вспомню только вот эти полевые пути меж колосьев и трав, и от сладостных слез не успею ответить, к милосердным коленям припав». А теперь предлагаю следующий вариант прочтения этого текста, интонационно-пронзительного. Но поскольку эта пронзительность исключительно душевного и плотского свойства, то и по сути своей, на мой взгляд, прелестного и ложного. Конечно же, рыдающий при воспоминании пройденного земного пути и пока мало осознающий наступившее, долженствующее длиться теперь уже вечно настоящее, лирический герой, а с ним, очевидно, и сам автор, по всей видимости считает, что после того, как он омылся слезами у колен Бога, для него уже неизбежно откроются врата в райские кущи. Лирический герой, да, автор, может быть, но не мы, православные христиане, ибо после этих слез должно последовать самое главное – ответ Господа на его слова. Что же может услышать от Бога преисполненный неподдельного умиления лирический герой? да приблизительно то же, что богач с притчей о Лазаре, о том, что между миром, где он находится, и тем, который он покинул и которого не в силах забыть, лежит непреодолимая пропасть, о том, что возврата отсюда туда нет, о том, наконец, что тому, который успел насладиться полнотой счастья там, очень трудно обрести его здесь, или, что еще вероятней, более емкое и краткое, не всякий, глаголющий мне «Господи, Господи», войдет в мое царство. Все это, понятно, отнюдь не от жестокосердия Бога, как думают многие в нем сомневающиеся, но именно от состояния сердца каждого его визави. Если сердце осталось привязанным к не по своей воле покинутой земной юдоли, скорее всего, шансы невелики. Там реальность иная, но начатки ее нужно было постепенно приобретать здесь путем постепенного от нее возрастания в реальность будущую, чтобы быть готовым ее принять при ее наступлении. Допускаю возражение. Не находите ли вы, что вариант евангельского богача и вариант бунинского лирического героя, могут мне сказать бунинские доброжелатели, все-таки как-то мало соотносятся друг с другом? Ведь привязанность богача из притчи целиком определялась привязанностью к материальным благам, тогда как герой Бунина как-никак одержим духовными состояниями, красотой мира, за которой ведь стоит тот же Бог. Не нахожу. Велика ли разница, если, чувствуя Божье присутствие в отражении, да притом в приходящем мире, герой так и не обретает готовности воспринять Бога напрямую, наконец-то приблизившись к полноте, лицом к лицу? На лицо героя, согласитесь, повернуто к миру, пускай и Божьему, но отнюдь не к самому Творцу. Посему, одержимый тоскою по отошедшему в прошлое миру, герой никак не сможет удержаться в мире наступившем, который, существенно, как можно догадываться, будет отличаться от первого, где ему будет просто скучно, и, как следствие, вместо пронизанного Божьим присутствием рая, он выберет, скорее всего, свой собственный, питаемый воспоминаниями о ушедшем, ад. Это, во-первых, судя совершенно объективно и бесстрастно. Второе, более субъективно и лично. Дело в том, что отчасти веря чувствам лирического героя, я совершенно не склонен верить чувствам создавшего или стоящего за ним, это уж как кому угодно, автора, так как почти уверен, что выше всех тех чувств, которые он предлагает в своем стихотворении, чувство обычного для людей подобного рода – наслаждение сочинительством. Этим чувством продиктовано все или почти все из написанного Буниным, и в этом случае тоже. И ситуация здесь сочиненная, и Бог, и чувства, к слову сказать, чисто гипотетические. Кстати, и блудный сын, который Бунина вообще не должен был волновать, тоже прибавлен здесь для красного словца. А если не для красного, то для еще большего умножения недоразумений, которыми и без того переполнено это стихотворение. В самом деле, если этот блудный сын действительно кается, попав в родной дом, а таковым для всех нас блудных и неблудных является небо, то почему же ему с таким умилением вспоминается чужая сторона, то есть временное и вынужденное жительство на земле? Или, если говорить еще проще, ощущая милосердные колени, все прочее должно забыть. Вернее, оно само должно неизбежно выветриться из памяти, ведь меньшее, как известно, уничтожается большим. А таковым большим является Бог и дарованное через Него Царство Небесное, которое, думается, мало совместимо с Царством Земным, если вообще совместимо. Но если та навсегда покинутая временная земля является для бунинского блудного сына родным домом по возвращении в отчий дом, если он, вернувшись в отечество, продолжает скучать по месту изгнания, то сами понимаете, какого рода житие у него будет там, куда он прибыл. Итак, единственное все-таки, что здесь невыдуманное, это тоска по столь милым автору земным радостям, с которыми эстетически, чувственно наслаждающийся ими, рано или поздно вынужден будет расстаться. И вот эта-то культивированная им самим чувственность, отнюдь не любовь к Божьему миру, ни плита, ни распятие, предо мной до сих пор институтское платье и сияющий взор, пишет он, например, в одном из стихотворений. Если эта культивированная чувственность является для Бунина точно таким же кумиром, как земное материальное благополучие и наслаждение, даваемое сооружением продуктовых закромов для богача из притчи, который нарушает тем самым прежде всего вторую заповедь, тоже и Бунин. Вся разница в том, что для одного кумир не столько закрома с хлебом, сколько экстаз собственника, возникающий от их созерцания, для другого – эстетический экстаз, дающий пищу для вдохновения. Здесь важно наличие кумира, а не форма, в которую он отлит. Весьма трогательное, но довольно несуразное по форме стихотворение, которое мы сейчас разобрали, может послужить, как мне кажется, своеобразным ключом к пониманию Бунина не только как писателя, поэта, но и как человека, претендующего на какие-то религиозные взгляды. И не только оно, конечно. Если мы переберем все, хоть сколько заслуживающие внимания стихотворения Бунина, в которых присутствует или хотя бы упоминается христианский Бог, исключив совсем уж формальные и бездушные, не согретые малейшим чувством переложения апокалипсиса, оговариваясь насчет именно христианского, так как и другим богам находится равное с ним место в этой поэзии, то мы увидим, что все упоминания в той или иной мере носят чисто формальный характер, за исключением, пожалуй, одного – стихотворения «Новый храм», согретого редкостными для Бунина поэта теплотой и светом, которые он сумел привнести в этот текст. Заметим, однако, что и здесь Сын Божий присутствует в качестве второстепенного, хотя и важного для настроенческого начала лица. Это, чтоб не сказать, нужной для автора детали. По алтарям пустым и белым весенний ветер дул на нас, и кто-то сверху капал мелом на золотой иконостас, и звучный гул бродил в колоннах среди лесов, и по лесам мы шли в широких балахонах с кистями в купол к небесам, и часто вместе с малярами там пели песни, и Христа, что слушал нас в веселом храме, мы написали неспроста. Нам все казалось, что под эти простые песни вспомнит он порог на солнце в Назарете, верстак и кубовый хитон. Во всех остальных стихотворениях, повторяюсь, Божье присутствие более чем формально. Вот два стихотворения 1901 года. «Старую книгу читаю я в долгие ночи, при одиноком и тихо дрожащем огне. Все мимолетно, и скорби, и радость, и песни. Вечен лишь Бог, Он в ночной неземной тишине. Ясное небо я вижу в окно на рассвете, солнце восходит, и горы в лазури зовут. Старую книгу оставь на столе до заката, птицы о радости вечного Бога поют». Второе стихотворение. «За все тебя, Господь, благодарю, ты после дня тревоги и печали даруешь мне вечернюю зарю, простор полей и кротость синей дали. Я одинок и ныне, как всегда, но вот закат разлил свой пышный пламень, и тает в нем вечерняя звезда, дрожа насквозь, как драгоценный камень. И счастлив я печальной судьбой, и есть отрада сладкая в сознании, что я один в безмолвном созерцании, что я все чужд и говорю с тобой». Не меняется картина и в более поздние годы. Читаем стихотворение 1920 года «Изгнание». «Темнеют, свищут сумерки в пустыне, поля и океан, кто утолит в пустыне, на чужбине, боль крестных ран. Гляжу вперед на черное распятие среди дорог, и простирает скорбные объятия почивший Бог». А вот стихотворение «Судный день», более ранее, написанное в 1912 году, и кажется только для того, чтобы щегольнуть двумя последними виртуозными строками. «В щит золотой, висящий у престола, копьем ударит ангел из Рафил, и саранчой вдоль сумрачного дола мы потечем из треснувших могил. В щит загудит, и ты восстанешь, Боже, и тень твоя падет на судный дол, и будет твердь подобна красной коже, повергнутой кожевником в рассол. Подобных чисто стилистических находок в стихах поэта немало, но вот что касается духовных проникновений в суть христианства, то они крайне редки, да и то отягчены типичными для того времени, да и не только того, искажениями в ущерб религиозному и в угоду ложно воспринятому человеческому. Плакала ночью вдова, нежно любила ребенка, но умер ребенок. Плакал и старец сосед, прижимая к глазам рукава. Звезды светили, и плакал в закуте козленок. Плакала мать по ночам, плачущей ночью к слезам побуждает другого. Звезды слезами текут с небосклона ночного. Плачет Господь, рукава прижимая к очам. Примем здесь во внимание то обстоятельство, что не человек у Бунина плачет, почувствовав свою связь с Богом, но ровно наоборот. Человеческий плач побуждает здесь плакать Бога. Я уже высказывал свое мнение по поводу Бунина как слабоватого, вернее, невыразительного поэта. Добавлю теперь, что это свойство, как это ни парадоксально, может быть объяснимо силой его как прозаика. Добавлю к этому и некоторую замшелость, неисправимую старомодность в дурном смысле этого слова, присущую этим стихам, уже ко времени их написания, которое позволяет отнести Бунина поэта в разряд второстепенных, если не третьестепенных стихотворцев. В этом смысле судьба Бунина поэта имеет немало пересечений с судьбой Жоржа Масне, музыка которого, довольно популярная и в наши дни элегия, по этой причине совсем не случайно использована в сегодняшней передаче, а не только потому, что идеально соответствует настроенческим мотивам Бунина, и уж во всяком случае не потому, что популярность ее во времена Бунина была просто оглушительна. Привожу несколько фактов из биографии Масне, позаимствованных из Википедии. Жюль-Эмиль Фредерик Масне – французский композитор, получивший известность благодаря своим операм. Его произведения пользовались огромной популярностью на рубеже XIX-XX веков, и он заслужил славу одного из величайших мелодистов своего времени. Вскоре после смерти стиль Масне вышел из моды, и большинство его опер были забыты и не ставились на сцене. Начиная с 1970-х годов, интерес к наследию Масне восстановился. Его оперы опять заняли достойное место в репертуарах ведущих театров мира. Конец цитаты. Аналогичные факты из писательской судьбы Бунина в советской России, как надеюсь, всем известны. Мне даже кажется, что стихи его были бы прочно забыты к нашему времени, если бы не кидающая на них отблески громкая слава Бунина как прозаика. Показательно, что самые лучшие из его стихов – это как бы предварительные эскизы к его прозаическим вещам. Так, например, в довольно коротком раннем стихотворении, заканчивающемся действительно великолепными строками, «И тихо, как вода в сосуде, стояла жизнь ее во сне», явственно предчувствуется тональность многочисленных позднейших рассказов и повестей Бунина о любви, в частности, предзакатных темных аллей, в какой-то степени даже их содержание. И еще одно, даже лучше прежнего, так как оно лишено всегда типичной для Бунина несколько болезненной эротики. «Мы встретились случайно на углу, я быстро шел, и вдруг, как свет зарницы, вечернюю прорезал полумглу сквозь черные лучистые ресницы. На ней был креп, прозрачный легкий газ, весенний ветер взвеял на мгновение, но на лице и в ярком свете глаз я уловил былое оживление, и ласково кивнула мне она, слегка лицо от ветра наклонила и скрылась за углом. Была весна, она меня простила и забыла». Приведу еще одно, известнейшее, содержащее посыл ко знаменитым снам Чанга, о которых у нас еще будет речь. «Одиночество. И ветер, и дождик, и мгла над холодной пустыней воды. Здесь жизнь до весны умерла, до весны опустели сады. Я на даче один, мне темно, за мольбертом и дует в окно. Вчера ты была у меня, но тебе уж тоскливо со мной под вечер ненастного дня. Ты мне стала казаться женой. Что ж, прощай, как-нибудь до весны проживу и один, без жены. Сегодня идут без конца те же тучи, гряда за грядой. Твой след под дождем у крыльца расплылся, налился водой, и мне больно глядеть одному в предвечернюю серую тьму. Мне крикнуть хотелось во след: воротись, я сроднился с тобой, но для женщины прошлого нет. Разлюбила и стал ей чужой. Что ж, камин затоплю, буду пить, хорошо бы собаку купить. Из всего этого мы можем уяснить для себя одно важное, если не главнейшее, для поэтики Бунина свойство. Он правдив только тогда, когда дело касается сферы быта, каких-то конкретных, имеющих причинно-следственную связь событий. Там же, где возникают хотя бы какие-то поползновения в сферу более высокого, в ход идут выдумки, лживая многозначительность и прочее в этом же роде, а то и самая беспардонная ложь. Бунинская грубость, которая так поражала его интеллигентных современников в этом породистом господине, кажется, имеет истоки именно здесь, равно как и в несостоятельности его как поэта. Дело, наверное, в том, что отсутствие веры в Бога отнимает, очевидно, у человека и понимание каких-то более тонких и сложных, нематериального свойства вещей, постигаемых сочетанием сердца и разума, а не посредством животного свойства чувственности, пускай даже и такой изощренной и облагороженной, как у Бунина, у которого, напоминаю, при всем этом простоты, а тем более силы веры, не было. Приведу напоследок довольно позднее стихотворение Саваоф, свидетельствующее, как мне кажется, о правоте этого моего тезиса. «Я помню сумрак каменных аркад, в середине свет и красный блеск атласа, в сквозном узоре старых царских врат, под золотой стеной иконостаса. Я помню купол грубо-голубой, там Саваоф с простертыми руками, над скудною и темною толпой царил меж звезд, повитых облаками. Был вечер, март, сияла синева из узких окон в куполе пробитых. Мертво звучали древние слова, весенний отблеск был на скользких плитах, и грозная седая голова текла меж звезд туманами повитых. Мертво звучали древние слова. Эта строка ставит жирную точку на вопросе о роли веры в жизни Бунина. На этой точке мы закончим с ним как со стихотворцем, а в следующей передаче попробуем заняться анализом его прозаических вещей.
Программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Владимир Иванович Даль. Рассказ про дедовские ветлы. Пришла святая. Семья наша воротилась из церкви, помолилась еще раз перед домашним образом, перехристосовалась снова и принялась разговляться. Кажется, день этот, глядя на него со стороны, такой же, как и все дни. Нет в нем никаких стихийных примет и отличек, а между тем, кому не кажется он, несмотря ни на какое ненастье, днем светлым, радостным и праздничным, которому в году нет ровни ни дружки. А в крестьянском быту, в хорошей семье и подавно. Все заботы, все насущные труды и суеты покоятся. Нет на душе ничего, кроме ясной и светлой радости. Сброшены с плеч тяжелая, а с ним и черствая вещественность, нужда настоящая и забота о будущем. Бог дал дожить до светлого праздника, и на селе встречаешь одни только спокойные, радостные, беззаботные лица. Мужик с окладистую бородою, забыв степенство свое, ладит для молодежи качели, и, сев на них сам первый для опыта, до того расходился, что не хочет слезть и дурит с малыми ребятами и девками, которые стаскивают его за ноги и за полы. Седой, как лунь, дедушка с трясучей головою, не только в чистой, но и в новенькой рубахе с иголочки, стружит и правит лубочек, с которого внучки станут катать яйца. А внучки мечутся вокруг него кувырком, другие скачут пробками на одной ноге с дикими припевами, и только одна скромная девочка стоит перед ним смирно, уставив глаза на лубочек, засунув большие пальцы обеих рук по самую ладонь в рот, а средние персты в оба уха. Затыкая и оттыкая их в скорой перемешке, она забавляется этим, вслушиваясь в нестройный крик прочих девчонок и ребятишек. Наш дедушка, однако ж, схвастал, когда обещал плясать на свадьбе внуков. Лубочек он бы, может, статься, еще и согнул бы кое-как, а уж качелей бы не поставил, и в дело никуда более не годился. 20 лет на кости, к 50 много горба прибавят, и на выпередке уж больше не побежишь ни с кем. После разговенья и завтрака захотелось ему сказать слово семье, и он велел всем опять присесть. Вот слова его. «Привел мне Господь еще раз с вами, детки, разговеться, да чув последний. И пора. Ты не мигай, сношенька, не страшно умирать. Это не лапти ковырять. Лег под образа, да выпучил глаза, и все тут. Как вел меня Господь путями своими, так и примет. Его милосердию предаюсь. Плакать ни по что, детки, Бог не без милости. А пора мне опрастывать место на печи. Часом посушиться да погреться надо и другому. Но в покойнике я не напрашиваюсь, его святая воля. Жить мне с вами куда как было хорошо. Все вы меня покоили, все вы меня берегли, а все заживаться не след. Вы, Кирюша да Киря, смотри у меня, любить да почитать отца-мать. Не то и молитвы не примет от вас Господь, и моих грехов не замолите. Так мне тяжко будет на том свете, и буду я страдать долго. Кирюша с Кирей встали и повалились деду в ноги. Ну, Господь вас благословит. Вставайте, садитесь да слушайте, к чему я речь веду. Вы, Вася с Настей, живите по-людски да по-божески, и все молитесь, чтобы не послал Господь, все молитесь. Потому видишь, что мы глупы, и добра от худа, и худа от добра не распознаем. А Он, Господь, все строит по-своему, никого не слушает. Вот ты и подавайся по волосам, легче будет голове. Все молись, а не споруйся. В покров жените парней, пора. Берите с ног смирных, чтоб в избу глядели, а не вон. Ты, Вася, оставайся большаком, а их не распускай на отдел. Пуще всего не давай снохам ссориться. Так ни из чего будет расходиться. Мужики-то поладят, 7 топоров вместе под лавкой лежат, а 2 прялки врозь. Это твое дело, Настя, смирных выбери, да держи любовно. Доживу, сам благословлю. Не доживу, так не прогневаются. Речи мои слышали, теперь, вставши, помолимся, да и ляжем отдохнуть. А светлый день перед нами. С вами Христос. Если б дед прожил после этого еще долго, то слова его на большую половину были бы забыты. Но как он умер спокойно на Фоминой, напомнив еще всем о том, что наказывал, то речи его и врезались в память каждого, и поминались то тем, то другим, при всяком случае. Старик оставил сыну 300 рублей, да устроенное общими силами хозяйство. К покрову приисканы были невесты и благополучно засватаны. А свадьбам, разумеется, быть в один день. Настя стряпала это дело и выбирала осторожно невест смирных, да условилась с мужем, чтобы обеих невесток, по вводе в дом, заставить вместе помолиться и приложиться к образу, что ссориться и наговаривать друг на друга мужьям не станут, а потом велеть поцеловаться и поклониться отцу матери. Затем и сыновьям помолиться и, побратавшись перед образом, обменяться тельными крестами. Все это было хорошо, да вышла небольшая помеха. К осени, как выражаются крестьяне, царский колокол прогудел на всю Россию. Сказан набор. Весть эта сперва и не смутила было Василия, потому что он считал себя одиночкой, как отец с одним сыном, не подумав о том, что Киря, как узаконенный приемыш, приписан был к семье по народной переписи, а потому и все равно, сын ли он, племянник, брат ли, чушь ли чужанин, он вошел в счет работников, и от тройников одного отдать придется. В общих и ни на чем не основанных словах «кажись, семья моя молода, есть постарше» заключается вся надежда нашего крестьянина. И только немногие, больше семейные, стоящие на первой очереди, либо вообще более толковые и заботливые, знают очередь свою наперед и ждут ее. Большую часть застигает она врасплох. Так случилось и тут. Собрали воловую сходку и прочитали учетный список, в коем семьи всей волости вписаны сподряд, по старшинству очереди. Выслушали человек десяток, кои сомневались, почему они стоят выше такой-то семьи, которая, кажись, старее. Растолковали им дело и затем вызвали по всему списку коренных, подставных и запасных, объяснив каждому, в которую голову он идет в ставку. Осмотрели их, подвели под меру, объявили, когда опять собираться для отвоза в город и ставки, и распустили сходку. Семьи, оставшиеся под очередью, быстро, весело и шумно собрались и разъехались и разошлись первые. За ними потянулись и запасные, в надежде, что очередь на них не дойдет, и те из подставных, которые бойко следили за осмотром и отметкой коренных, и также рассчитывали по числу годников, что и их не должна хватить очередь. Остались в отсталых коренные, которым все еще казалось, будто они не все растолковали начальству, что до положения их семьи относилось, и будто есть семьи постарее ихней. В этом числе был и Василий с Кирюшей и Кирией. Постояв на сходке, перетолковав между собою все и похлопав несколько раз руками о полы, пошли они в приказ. И Василий решился выступить вперед и подойти к начальнику. — Как так, ваша милость, семье моей сказано очередь? Я всего вот сам друг с сыном, а это у меня чужой, только принят в дом, то есть только и вины моей, что я выкормил его. Тот отыскал семью в учетном списке и объявил Василию, что семья его тройниковая, а по сложности лет 42, стоит на первой очереди, коренных, между такими-то двумя семьями, по таким-то причинам учетных правил, что родной и неродной сын считается таким же работником, а как оба они холосты, то старший бы должен идти в первую ставку, но как они и одних лет, то надо им кинуть жребий, и вызвал отца сделать это сейчас. «Жребий кидать нечего», — отвечал Василий. Киря не выходит в меру, он коротыш. Начальник взглянул еще раз в список и сказал, «Правда твоя, я не досмотрел. Стало быть, пойдет твой Кирияк, миновать нельзя». «А кабы того не было, подкидыш-то, так мне бы не отдавать и сына?» «Конечно нет, тогда бы вы были двойники на правах одиночек». «Как же так?» — сказал Василий со вздохом. «Что приняли мы подкидыша с улицы?» Так в этом мы и виноваты стали. А подкидыш не дорос, так за эту вину отдать будет родного сына. Ведь он у нас один только и есть. Жаль тебя, Василий, а делать тут нечего. Дело законное. Ты слушай, да пойми меня. Семью Малинкова знаешь? Ну, у него один же сын, Сергей, так ли? Да племянник Иван приписан, который шатается где-то и дома не живет. И Малинков такой же тройник, и отдает теперь сына последнего. Таких найдется много, где по переписи три работника. Там одного отдай. Понял? Василий вздохнул и молчал. Говорить было нечего. — Что ж, — продолжал тот, — коли сделал божеское дело, принял, вспоил и вскормил безродного, так неужто ты теперь об этом пожалеешь? Василий взглянул на начальника почти теми же радушными глазами, как глядел на отца в тот вечер, когда утирался рукавом, полагая, что уморился, то есть за полчаса до того, как найден и принят был Кире. «Нет», — молвил он, — «сохрани Бог от греха, жалеть не стану». Да и ровно они мне оба. Обоих хозяйка выкормила разом. Двойни они мои. «Говори, говори, Василий», — сказал ему начальник, видя, что он замолк, не досказав всего. Слеза прошибла Василия, но он продолжал. «Разумеется, что два сына у меня, вот они. Старик-отец на Фоминой помер, царство ему небесное. Так и умирая наказывал. Ты, — говорит, — все молись, Василий. И хорошо придет — молись, и худо придет — все молись. Потому, — говорит, — что мы глупы, и худо-то от добра, и добра от худо не распознаем. Вот что!» Кому случалось видеть на деле, как рекрутство отправляется у нас в разных полосах государства, тот, конечно, был поражен тем, как разнообразно, по внешности, по крайней мере, проявляются впечатления этой повинности, и при том как будто только смотря по исконному местному обычаю. На юге, например, заведено, что по первым слухам о наборе всех очередных берут под стражу. Нередко сажают и в кандалы, и без этого нельзя обойтись. Они бы все разбежались. Но, будучи раз отданы, они смиряются и покоряются своей судьбе. На севере и на востоке это было бы мерой почти неслыханной. Там держат под присмотром только отдаваемых за дурное поведение, не в очередь. А очередных по осмотре распускают с приказанием не отлучаться. Из числа 200-300 рекрут или очередных случается иногда, что один или два человека скроются, а большую частью и не один. Нигде нет стольких побегов от помещиков, как в Малороссии. А между тем, помещик там вынужден сажать очередных тотчас в колодку, иначе бы их не доискались. Порча также водится только местами, как бы гнездами. В одной семье введены порубы, хотя это бывает реже. В другой насыпают мышьяку или сулимы в ухо. В третьей очень ловко расстравляют язву на ступне или голени, отчего кожа прирастает после к кости и образуется безобразный рубец. Самые закоснелые напускают на себя притворную подучую, а простоватые ограничиваются тем, что натирают лицо и другие части бодягой, отчего образуется опухоль и отек. Иные искусно вздувают кожу. Эти средства обыкновенно бывают неудачны. Но вообще подобные случаи редки, и бывает их, например, по Нижегородской губернии один или два в набор на 36 тысяч душ удельных крестьян. Очередным, без всякого опасения, объявляется об очереди их, и они распускаются по домам. Нередко даже, в случае крайней надобности, им выдаются еще срочные виды для отлучки с обязательством явиться к ставке, и в этом случае всегда почти являются они сами к сроку.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.